Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и тем, как в Вашингтоне смотрят на эту войну и связанные с ней события. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1115 дня войны, пятницы 14 марта. Главные темы. Посланник Трампа поговорил с Путиным. Комментарии политиков и экспертов. Страны Большой Семерки поддержали суверенитет Украины. Что после Суджи? Военные аналитики говорят о планах и возможностях Кремля в этой войне. Начинаем с последних новостей о дипломатических усилиях Соединенных Штатов по остановке боевых действий в ходе российской войны в Украине. В Москве побывал спецпредставитель президента США по урегулированию на Ближнем Востоке Стивен Уиткоф, которого теперь, вероятно, стоит называть и спецпредставителем по переговорам с Россией. Мы помним, что именно ему Москва отдала в феврале Марка Фогеля, находившегося в заключении в России, но и Уиткоф также был на первой за долгие годы встрече американских и российских официальных лиц в Эр-Рияде в начале марта. В пятницу, на следующий день после встречи Уиткофа с Путиным, свою реакцию на ее итоги опубликовал в своей соцсети Truth Social президент Дональд Трамп.
У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера, и есть очень высокая вероятность, что эта ужасная кровопролитная война наконец закончится. Но прямо сейчас тысячи украинских военнослужащих полностью окружены российскими войсками, находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная бойня, которую не видели со времен Второй мировой войны. Да благословит их Бог.
На слова Дональда Трампа о проявлении милосердия к украинским военным Владимир Путин отреагировал довольно быстро. В пятницу он предложил якобы попавшим в окружение украинским военным сдаваться, и им будет гарантирована жизнь.
Хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм. Вместе с тем, мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации. Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен.
При этом Украина отрицает то, что ее военные массово окружены, но об этом позже. Несколько западных медиа сообщили подробности приезда Уиткофа к Путину. Причем, видимо, сообщили правдоподобно, потому что одно из таких сообщений британского телеканала Sky News перепечатало без комментариев правительственная российская газета. В частности, там сообщалось, что Стивен Уиткоф ждал встречи с Путиным около 8 часов после своего прилета в Москву, и российский президент принял его около полуночи. Они проговорили примерно 1.5 часа, и около 1:30 ночи Уиткоф покинул Кремль, где эта встреча и происходила. Буквально через 30 минут спецпосланник президента США уже был в аэропорту. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже рассказал журналистам, что представитель Вашингтона передал, как сказал Песков, дополнительную информацию российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткофа дополнительные сигналы для президента США Дональда Трампа. Сигналы эти довольно однозначно считал президент Украины Владимир Зеленский, который отреагировал сначала на заявление Путина на его вчерашних переговорах с Александром Лукашенко, и реакция Зеленского была негативной.
Зараз мы все почули с России Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте. Он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там в Москве обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось, или чтобы не получалось как можно дольше. Путин так часто делает, не говорит «нет» напрямую, но не делает так. Практически только все затягивает и делает невозможным нормальное решение. Мы считаем, что это все сейчас очередные российские манипуляции.
А уже в пятницу Владимир Зеленский написал развернутое сообщение, реагируя именно на переговоры Путина и Уиткофа.
Путин лжет о реальной ситуации на поле боя, он лжет о потерях, он лжет об истинном состоянии своей экономики, которая пострадала от его непутевых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу. Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем. Именно поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня. Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии, так же, как он сделал это с Минском, тратя дни, недели и месяцы на бессодержательные переговоры, пока его оружие продолжает убивать людей. Каждое условие, которое выдвигает Путин, это лишь попытка заблокировать любую дипломатию. Вот как работает Россия. И мы предупреждали об этом.
Президент Украины Владимир Зеленский. Эксперты в Соединенных Штатах говорят, что Владимир Путин сейчас чувствует себя уверенно, но злить Трампа ему не хочется. Об этом, в частности, в интервью русской службе «Голоса Америки» говорит эксперт Совета по международным отношениям и бывший исполнительный директор организации Kissinger Associates Томас Грэм.
Хотел бы отметить, что Путин публично заявил, что он не стоит перед необходимостью согласиться на быстрое прекращение огня. Он сказал, что Россия продвигается по всему фронту вглубь Украины. К этому добавляется то, что Украина сталкивается со значительными трудностями в вопросе поддержки Запада. Поэтому Путин чувствует, что находится в довольно хорошей позиции для переговоров и что он не готов идти на какие-либо уступки на данный момент. Единственное, что может заставить его взять паузу, на мой взгляд, это то, что он явно хочет иметь более тесные отношения с Соединенными Штатами. Он хочет говорить не просто о войне России с Украиной, но и о таких вопросах, как стратегическая стабильность на Ближнем Востоке, энергетика, Арктика, возобновление сотрудничества США и России на экономическом уровне. Так что он осторожен в том, насколько сильный отпор он может дать президенту Трампу, чтобы тот не отказался от этих масштабных усилий по, скажем так, перезагрузке отношений США с Россией.
Бывший посол США в Украине и один из ведущих экспертов Атлантического совета Джон Хербст также считает, что российский президент формальным и неопределенным согласием на прекращение огня показал, что не хочет раздражать Белый дом.
Реакция Путина на соглашение между США и Украиной о прекращении огня была, надо сказать, предсказуемой. Он достаточно умен, чтобы понимать, что не хочет раздражать Трампа. Поэтому он говорит: «Прекрасное предложение, в принципе, я согласен». Но, конечно, он на самом деле не хочет прекращения огня. Он хочет продолжать военные действия, потому что его цель – установить эффективный контроль над Украиной. Поэтому он говорит, что есть несколько вопросов, которые нужно уточнить. И мы знаем, что эти вопросы сложны и к тому же неприемлемы. Теперь Уиткоф вернулся в Вашингтон, и, возможно, последует дальнейшая реакция. Если Трамп действительно хочет быстро добиться прочного мира, то ответ Путина, очевидно, неприемлем. Если же Трамп хочет заключить сделку, которая устроит Россию, но будет невыгодна для Украины, а это самый быстрый способ урегулирования, то это уже другой вариант. Пока не ясно, какое решение примет Трамп. Однако мы знаем, что перед тем, как Путин сделал свое, скажем так, хитрое заявление, Министерство финансов США решило отменить разрешение на нефтяные сделки с Россией, которые были введены при Байдене. Это был сигнал для России о том, что и она может попасть под давление США. Как все это развернется дальше, пока не ясно. Но сам Трамп говорил, что если Россия не согласится, он введет значительные экономические санкции. И, конечно, самое эффективное давление – отправить Украине больше оружия, более современного, и позволить его использовать. Тогда Россия перестанет добиваться успеха на поле боя, и, возможно, начнется отступление российских войск.
В свою очередь, профессор Барнардского колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Александр Кули говорит о том, насколько высказывания сторон могут не отражать реального хода событий в будущем.
Путин понимает, что пауза в боевых действиях даст украинской армии возможность пополнить ресурсы и оценить ситуацию. Поэтому его следующий шаг не очевиден. Но я думаю, что помимо текущей тактической ситуации существует более глубокий вопрос. Изменились ли амбиции Путина по смене власти в Киеве, по установлению там лояльного ему правительства. Если его цели остались прежними, то все переговоры о территориях, демилитаризации, гарантиях безопасности отходят на второй план. Главный вопрос – кто будет у власти в Украине? Путин также следит за политической ситуацией в США и, вероятно, осознает, что его окно возможностей с Трампом может оказаться не таким уж широким. Если Трамп столкнется с ростом непопулярности внутри страны из-за своей экономической политики и нестабильности, его подход к внешней политике также может лишиться поддержки.
Профессор Барнард колледжа Александр Кули. Как я уже сказал, украинское командование данные об окружении его солдат в Курской области российскими частями отрицает. Генштаб ВСУ в пятницу заявил, что сообщение об окружении украинской группировки войск в Курской области не соответствует действительности и что такие сообщения, цитирую Генштаб ВСУ, создаются россиянами для политических целей и давления на Украину и партнеров. По данным украинского генштаба, за минувшие сутки ситуация в Курской области существенно не изменилась, боевые действия там продолжаются. Но вот когда я говорил с Томасом Грэмом, он сказал, что если Дональд Трамп сам говорит о каком-то окружении украинских войск, то вполне возможно у него есть не данные из Москвы, переданные через Уиткофа Владимиром Путиным, а все-таки данные самой американской разведки. Но все это требует подтверждения. Накануне в нашем подкасте мы вам рассказывали, что по данным военного аналитика издания «Медуза» Дмитрия Кузнеца, российские части действительно практически полностью заняли Суджу в Курской области, но вот что дальше? По словам Дмитрия Кузнеца, развить какое-либо серьезное наступление в украинских регионах, которые Россия объявила своими, и рассчитывать на их полный захват у Москвы сейчас нет шансов при условии сохранения у украинцев желания воевать.
Важным является вопрос, как будут использоваться войска, которые заканчивают операцию в Курской области, как российские войска, так и украинские. Будут ли они переброшены на Донбасс? И кто успеет перебросить первым и сделает это наиболее эффективно, тот получит преимущество в этой битве в северной части Донбасса. Если ВСУ продолжит сопротивление, нет никаких оснований считать, что украинская оборона вдруг развалится. То есть раньше не развалилась, развалится сейчас. По-прежнему у российской армии нет инструментов для глубокого продвижения на десятки километров в сторону Запорожья, на то, чтобы форсировать Днепр и захватить Херсон. Да и, в принципе, на десятки километров в сторону того же Славянска и Краматорска российские войска быстро пройти не смогут. Это вполне очевидно. Ну, по крайней мере, в нынешних условиях, при нынешнем соотношении сил. Есть единственная оговорка. Если воля к сопротивлению у украинской армии останется, она сможет обороняться, по крайней мере, так же, как она обороняется сейчас, то есть медленно отступая, сдавая территорию. Ясно, что в ближайшие месяцы в нынешних условиях российская армия захватить все четыре области полностью не сможет.
Другой военный аналитик, создатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, говорит о серьезной потере боеспособности российскими войсками и приводит примеры.
Российская армия истощена. После трех лет такой полномасштабной войны мы это наблюдаем в формате и вот этих всех солдат на костылях на передовой. То есть, да, конечно, набирают в России добровольцев на войну, но не в том объеме, который нужен, чтобы качественно восполнять потери. Поэтому мы видим и видеозаписи, как там в госпиталях военных приезжает военная полиция и просто силой пакует людей недолеченных обратно в автобусы и отправляет на передовую, на фронт. Даже там из Екатеринбурга были даже вот такие вот новости. Казалось бы, вообще центральная часть России, насколько далеко от границы, даже там такое происходит. Плюс мы видим проблемы с техникой, мы видим часто легкую гражданскую технику в качестве штурмовой на передовой, то есть легковые машины какие-нибудь. Это уже не является каким-то «о, ничего себе, что бывает». То есть для нас это уже довольно-таки обыденная вещь. Вот. Наоборот, становится необычной вещью, когда мы видим не легковую технику, а, допустим, БМП или танк какой-нибудь. Это уже становится редкостью. А вот эти вот все, над чем все смеялись, ослы в ближних тылах, Они, конечно, пока что не используются как кавалерия на передовой, но тем не менее, они вон уже в тылах даже используются. Это нам ярко свидетельствует о том, что армия прям сильно истощена и не способна проводить какие-то сейчас масштабные операции.
Создатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Последняя новость нашего подкаста – это появившееся в пятницу заявление министров иностранных дел стран «Большой семерки», которые собирались в Канаде. Страны группы семи заявили в этом документе о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если Москва откажется от предложений о прекращении огня. Вот полный текст заявления «Большой семерки».
Мы подтвердили нашу неизменную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости. Мы приветствуем продолжающиеся усилия по достижению прекращения огня и, в частности, встречу 11 марта между США и Украиной в Королевстве Саудовская Аравия. Мы приветствовали приверженность Украины немедленному прекращению огня, что является важным шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Мы призываем Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдая. Мы обсудили введение дополнительных издержек для России в случае, если такое прекращение огня не будет достигнуто, в том числе путем введения дополнительных санкций, ограничения цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других мер. Это включает в себя использование чрезвычайных доходов, получаемых от обездвиженных российских суверенных активов. Мы подчеркиваем важность мер по укреплению доверия в условиях прекращения огня, включая освобождение военнопленных и задержанных, как военных, так и гражданских, и возвращение украинских детей. Мы подчеркиваем, что любое прекращение огня должно соблюдаться и подчеркиваем необходимость создания надежных и заслуживающих доверия механизмов безопасности для обеспечения того, чтобы Украина могла сдерживать и защищаться от любых новых актов агрессии. Мы заявляем, что продолжим координировать экономическую и гуманитарную поддержку для содействия скорейшему восстановлению Украины, в том числе на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля 2025 года. Мы осуждаем оказание военной помощи России, Северной Корее и Иранам, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения Китаем, что является решающим фактором для ведения России войны и восстановления российских вооруженных сил. Мы подтверждаем намерение продолжать принимать меры против таких третьих стран. Нас тревожат последствия войны, особенно для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Мы обсудили важность подотчетности и подтвердили нашу приверженность совместной работе для достижения прочного мира и обеспечения того, чтобы Украина оставалась демократической, свободной, сильной и процветающей.
Следует отметить, что это заявление стран «Большой семерки» ближе по своей интонации к ранним заявлениям этого клуба развитых стран, скажем, год назад, чем к интонациям последних высказываний Белого дома по российской войне в Украине. Посмотрим, не является ли и эта разница в интонациях частью дипломатии США по прекращению российской агрессии в Украине. На этом наш пятничный выпуск информационного подкаста русской службы «Голоса Америки. Самое важное» закончен. У микрофона был Данила Гальперович. Я благодарю всех моих коллег, которые работали над этим выпуском. Пожалуйста, слушайте наш подкаст напрямую на сайте «Голоса Америки», а также на площадках «Голоса Америки» в соцсетях, на платформе Apple Podcasts и, конечно же, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.